Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, что такое духовность. Ведь это главный вопрос у современного земного человека. Современные и наиболее прогрессивные ученые считают, что этот вопрос очень сложный, и в кратких словах его невозможно полностью осветить. В словаре Ожегова можно найти такую трактовку, что духовность – это якобы такое свойство души, которое стоит в преобладании духовных, нравственных, интеллектуальных интересов над материальными интересами. С серьезной точки зрения, духовность – это присутствие Божьего Духа в человеке. Сколько религий, сколько мировоучений и разных культов, и сколько в этих культах разных верующих, у всех разные представления и понимания о присутствии Духа Божьего. А в бытовом понимании обыватель считает, что духовный человек – это религиозный человек, который ходит в ту или иную секту или церковь, принадлежит той или иной культовой системе. Или обыватель считает, что это эстетически развитый человек, что он якобы тоже духовный. Вот такие взгляды на духовность бытуют в человеческом обществе. А что говорят нам те, кто действительно знает, что такое духовность? Один из великих подвижников Востока говорил: «Духовность – это не интеллектуальность, это не тот или иной идеализм, это не поворот ума к этике, чистой морали, это не поворот человека к аскетизму, это не та или иная религиозность, не страстный эмоциональный подъем духа и не смесь всего перечисленного. Хотя все эти вещи могут быть довольно превосходными. Умственная вера, которая обычно без дел, эмоциональное устремление, а эмоциональность – это, как вы знаете, животное качество. Также регулирование поведения – соответственно тому или иному религиозному, культовому или этическому предписанию. Все это не духовные достижения и не духовный опыт, но все это, конечно, представляет большую ценность для ментального сознания, для ментальной жизни, для жизни нашего кама-манаса. Это все также представляет определенный интерес для самой духовной эволюции. Но это только подготовительные действия для того, чтобы определиться соответствующей дисциплиной. И эти средства необходимые для очищения человеческой личности. Тогда что же такое духовность, если она не является всем вот этим перечисленным и вместе взятым? Духовность, как говорят великие, это пробуждение сущности человека, пробуждение его высшего существа, то есть пробуждение его духа. Пробуждение духа и то, что было перечислено, это совершенно разные вещи. Внутреннее стремление познать, почувствовать, отождествить себя с внутренней высшей сущностью, войти в контакт с высшей действительностью, которая является частью космического существа, то есть космического учителя, который нам дал искру Божью, быть в связи с этой высшей действительностью, соединиться с ней, а в результате этого контакта преобразится все наше существо. И тогда человек превратится в новое существо, существо новой природы, в том числе в новую личность. Вот это уже нечто очень близкое к состоянию духовности. Духовность состоит не в воздвигании различных храмов, не в посещении разных церковных служб, не во всевозможных книгах, не в огромных количествах слов, не в лекциях, не в каких-то организациях. Духовность – это связь между человеком и Богом, между человеком и высшим существом в нем. Эта связь реальна и достижима. Как бы мы ни рассуждали, как бы мы много рассуждений других людей не слушали бы. Нас может только удовлетворить одно – это собственный личный опыт, личное осуществление такой связи. И этот опыт доступен каждому, стоит только ему захотеть и попытаться. Но для этого то перечисленное, что не является духовностью, может помочь на пути к ней. Одним словом, это связь человека со своим Богом, со своим Господом. Как достичь такой связи? В общем-то, это было дано в разных мировых учениях, вероучениях или в так называемых религиях. И каждый может выбирать свой путь. Но на всех путях необходимы главные условия по достижению духовности, такие как нравственная чистота, отсутствие вражды и ненависти к окружающим людям. Вот это чрезвычайно важные качества. Но эти качества недостаточны в достижении духовности. Это только вспомогательные средства. Пока еще для нашей науки понятия души и Бога являются ненаучными понятиями. Более близко к научному пониманию определение духовности мы находим в живой этике. Там духовность определяется как высшая психическая энергия, если она в человеке имеется. Исходя из этого определения, можно прийти к выводу, что духовный человек – это носитель психической энергии высшего качества. Западноевропейский способ мышления склонен создавать явно приниженный образ духовности в силу того, что есть большие отличия между восточным человеком и западным. Кое-какие упоминания встречаются в литературе. Да и мы с вами говорили, что дисциплина и культура воспитания на Востоке отличается от Запада. Так вот, на Западе образ духовности, скорее всего, это некое свойство человеческого характера, нежели свойство самого разума. Это своего рода бледная, немощная набожность, рожденная с привычкой к выполнению религиозных церемоний, обрядов, ритуалов, с приливами благочестивого настроения, которые вызываются теми или иными представлениями о божестве, о неких небесах у рабов Божьих. Еще один момент. Не путайте разум с умом. У многих есть ум, но разума нет. Ум должен стать еще разумней, чтобы воспринимать знание, то есть частицу абсолютного знания. А вот в понимании восточной философии духовность слабо связана или вообще не имеет ничего общего с различными сектантскими благочестивыми эмоциями. Например, когда они поют молитву или гимны, это они разогревают эмоциональность. Но это не духовность. Настоящая духовность относится к способности человеческого разума воспринимать знания, то есть абсолютные знания, непосредственно из первоисточника, минуя долгий, утомительный процесс логических рассуждений. То есть воспринимая эти высшие знания через интуицию на первом этапе. А вслед за этим идет уже развитие интуиции и переходит к чувствознанию, а потом уже к духознанию. Но это пока еще далеко впереди. В пятом круге мы будем с вами основательно развивать чувство знания. А настоящее чувство знания будет в шестом круге. Но каждый раз, в каждом круге, мы будем подходить к седьмой расе, к духознанию. И только в седьмом круге мы по-настоящему будем иметь дело с духознанием. Современный творческий человек не может творить без интуиции, без вдохновения, то есть без связи с огненным миром. У художника или поэта перед созданием действительно талантливого произведения посещает вдохновение, то есть этот момент соединяется с высшим миром, Его еще называют озарением. Великие композиторы просто слышат прекрасную музыку, потом перекладывают ее на ноты. Художники видят будущий образ своих картин. Например, такие будущие образы своих картин видел Николай Константинович Рерих. Он не просто фантазировал и напрягал свое воображение, как добывает со многими художниками, которые потом переделывают и перекрашивают свои картины. Нет, он сразу писал и ничего не изменял. Великие научные открытия также связаны с подъемом духа. Как, например, математик может открыть новую теорему, которая приходит к нему посредством мгновенного озарения. А уж затем, с помощью интеллекта и логики, он начинает ее доказывать. А бывает такое, что теорема есть, а доказательств нет. Иногда доказательства могут появиться через десятилетия. Часто открытия совершаются во сне, когда человек соприкасается с тонким миром или огненным миром. Связь с высшим миром является основой творчества, и научного в том числе. А эта способность появляется через развитие духовности в человеке. Развитая духовность не допустит использования во вред. Тот же Сахаров усердно разрабатывал атомную бомбу, а потом, когда открыл, решил от нее отказаться. Но уже было поздно. Она уже была создана. Конечно, жуткий позор для земного человечества, что ему была открыта тайна атома. А он, в первую очередь, что сделал из этой тайны, создал атомную бомбу. Не атомную электростанцию, не какое-нибудь еще полезное использование, а атомную бомбу. Духовность – это также мышление высшего порядка, познающая деятельность природы с влиянием разума, с высшими принципами. Духовному восприятию, в отличие от всех обычных способов приобретения человека знаний, является великая возвышенная возможность человеческой природы. Если человек пришел сюда с таким духовным восприятием, он уже не задержится ни в какой секте, ни в какой церкви и обществе. Он с тончайшим чутьем будет стремиться к тому, что в этом мире наиболее есть истинного, невзирая ни на что. Такое духовное восприятие накапливается очень медленно, постепенно. Поэтому оно чрезвычайно важно для человечества в настоящее время. Если у кого-то оно накоплено в прошлом, то нужно всячески создавать условия для развития и раскрытия в человеке этой способности. Надо способствовать как можно большему числу людей, выйти на путь, который обеспечил бы рост и развитие духовности. Но при этом надо помнить, что наша смертная личность, то есть это физическое тело, эфирное тело, тонкое и ментальное, вся эта животная четверка всячески противится духовным вещам. Ее надо длительное время дрессировать. Великие подвижники говорили, что Царство Божье берется силой. А наиболее сильное средство в плане дрессировки, в плане культивирования того, чего надо, это ритм. То есть нужно ритмично, каждый день или в определенные дни, но четко, всегда в одно и то же время эту животную личность заставлять заниматься духовными вопросами. И никакие работы, заботы, никакие другие шкурные интересы не должны нарушать этого ритма. Вот только в этом случае можно продвигаться, но личность всячески будет противиться. Великие учителя говорят: пока человек здесь, до самого последнего момента будут делаться попытки помешать развитию духовности в себе. Поэтому в духовных вопросах личность – это первый враг. Поэтому именно сейчас важно развитие духовности. Вспоминая различные катаклизмы, катастрофы, количество которых будут нарастать, это только начало. Можно предположить, что Земля действительно теперь больна, потому что больное человечество на ней живет. По телевизору рассказывали, что прилетели с Антарктиды группа российских ученых. Они там выяснили, что, оказывается, на планете никакого потепления не происходит. Никаких озоновых дыр нету. И сколько же им заплатили и кому они служат, чтобы сообщить о такой информации? Конечно, они могут поступать как сознательно, так и бессознательно. Если бессознательно, то это может быть одержимость. Они не соображают, что есть такое явление. Если они не связаны с силами света, то им можно ведь устроить что угодно, и отсутствие озоновых дыр, и показать им на приборах отсутствие потепления на планете. То есть, если нету связи с иерархией света, с силам тьмы можно все что угодно организовать для таких ученых, в кавычках. Вот это не надо забывать. Сейчас развязана самая страшная Третья мировая война. И если раньше была война за тела, за территории, то сейчас война за разложение души. И чем больше будет такого, тем больше душ они уведут с собой на Сатурн. А Сатурн – это мусорное ведро, которое должно быть выброшено из Солнечной системы, когда там будет собран весь мусор. Вот это имейте в виду. Духовные деятели прошлого и настоящего говорили и говорят о том, что техногенная цивилизация на планете приведет к человечеству гибели, если человечество не вспомнит о духовности. Теперь говорят нам, что человечество подошло к поворотному пункту, когда духовность должна восторжествовать, иначе планете грозит гибель. Механизация настолько поработила человечество, что большинство превратились сознательно и бессознательно в роботов этой цивилизации. Необходимо раскрепощение от этого бедствия, грозящего разрушением многих тонких способностей человека, если в нем замирает духовность, и это обрекает его на уничтожение. Это тот техногенный тупик, в котором оказалось сейчас земное человечество. Именно на ученых лежит большая ответственность, поэтому они считают, не все, конечно, а те, которые осознали кое-что, что долг ученых – попытаться вывести человечество из этого тупика. И сейчас именно ученые, а не поповщина, должны помочь людям осознать духовность, ибо это необходимо для дальнейшего развития человечества. Поэтому ученым надо в первую очередь убедить себя в необходимости духовного совершенствования, а затем уже окружающих. Для начала хотя бы при помощи теоретических интеллектуальных доводов, то есть с помощью сбора, распространения тех научных данных, а также проведения разных экспериментов, которые подтверждают жизненную необходимость к следованию духовно-нравственным нормам, а также подтверждает важность духовности для человечества в целом. Целая программа научных исследований в этом направлении была предложена еще в начале 20 века, в частности в 30-х годах, в учении живой этики. Причем важно то, что эти знания не остались высказаны только теоретически, но они были реализованы в определенной мере в 28-м году в Гималайском институте научных исследований, в институте Урусвати. Про институт ученые, конечно, знают, а вот о духовном опыте Елены Ивановны Рерих, открытии ее энергоцентров и огненном преображении, пока для них это темный лес. Они об этом даже не упоминают в своих статьях. Хотя это главное в жизни Рерихов. Учение и практика учения в жизни. Этот огненный опыт, который Елена Ивановна Рерих преподнесла человечеству, это главное. В учении предложены не только направления исследований, но и конкретные эксперименты по этим направлениям. Космические учителя нашей Солнечной системы рекомендуют ученым научно доказать реальность тонких миров, научно доказать продолжение жизни после так называемой смерти, доказать жизненную важность духовности и нравственности для человека и человечества в целом. То есть ученые должны вывести духовные понятия из категории неких абстрактных понятий. Вот задача науки. Но силы зла ставят этому всяческие препятствия. Ученым надо изучать мысль как основу мироздания. Влияние качества человеческого мышления на состояние окружающей среды. И в первую очередь на состояние самого человека. К сожалению, результаты даже приведенных научных исследований, рекомендованные живой этикой, не приняты основной массой землян и ученых. Нельзя считать мировой наукой ту науку, которая есть в данный момент, хотя она себя так и называет. Это все отголоски западных материалистов. Ведь существует не только западная наука, но есть еще и восточная. Поскольку она более духовная, то мировой себя не называет, хотя она действительно мировая. Но, как известно, все пустое обычно издает много шума вокруг себя. По свидетельству духовных учений, развитие духовности является главной целью эволюции земного человечества. Но духовность не должна противопоставляться интеллекту. А бездумное принятие тех или иных духовных учений, культов, вероучений, или, как их называют, религий, не способствует развитию подлинной духовности. Лишь стремление отыскать истину, изучая и проверяя все, что претендует на статус божественных установлений, позволяет достичь желаемого результата. В живой этике духовность определяется как психическая энергия высшего качества. Что такое психическая энергия, в учении живой этики хорошо представлено, и мы с вами еще много будем об этом говорить. Психическая энергия – это всеначальная энергия. Это та энергия, которая лежит в основании жизни Вселенной. Всеначальная энергия – это как бы основная энергия, а все остальные – лишь ее частицы. Теперь уже на Западе знакомы восточные названия разных видов психической энергии. Правда, их пока там мало. На Востоке их, конечно, много. Прана, кундалини, энергия огненная, энергия ментальная – это лишь разные стороны, разные формы всеначальной энергии. Дух и сознание – это тоже виды психической энергии. Наши тела – тоже психическая энергия, кроме физического тела и эфирного двойника. И если идти дальше, то это тоже проявление духа, но только в кристаллизованном состоянии. То есть наши тела, тонкое, ментальное, это состояние сознания, это тоже психическая энергия. Надо привыкать к тому, что видов психической энергии бесконечное множество, от самых низких до самых высочайших. В современной науке в основном это парапсихология, психофизика, биоэкстрасенсорика фактически подошли к изучению различных аспектов, различных форм психической энергии. Но каждая из этих наук дает ей свои названия, такие как псиэнергия, биоэнергия и так далее. Некоторые физики считают, что физическим носителем психической энергии являются торсионные поля. но пока еще в этом плане нет четких представлений. Но попытки к четким представлениям какие-то есть. Психология тоже пытается в этом как-то разобраться, и ей не должно быть чуждым понятие о психической энергии. Семья Рерихов говорили, что психическая энергия изучаема, как и другие виды энергий. И вот тогда действительно понятие духовности становится ощутимым и измеряемым. Материальность психической энергии может быть установлена физическим способом. Духовные проявления могут быть измерены. Они, конечно, не всем видны, но грубые действия могут попадать и на глаза среднего человека. То есть речь идет в живой этике о материальности духовности. Учение направляет ученых на нахождение отложений психической энергии. Известно, что каждая энергия дает свой рисунок и имеет материальный кристалл. Современная биохимия уже сейчас способна исследовать отложения психической энергии в человеческом организме. Уже есть исследования по этому поводу. Вот, например, мочевая кислота – это империл на физическом плане. А тот самый вид психической энергии, от которого зависит иммунитет физического тела, называется аденозинтрифосфорной кислотой, то есть АТФ. Чем больше этой кислоты с содержанием фосфора в организме, тем он более защищен от различных нападений носителей физических болезней. И в то же время этот самый АТФ при всяких отрицательных эмоциях, эгоистических темных чувствах разлагается до мочевой кислоты. Вот так представлена на физическом уровне психическая энергия и ее трансформация. Накапливается она сложно и долго, но в то же время превратить ее физический и психический яд можно очень быстро. Достаточно устроить какой-нибудь скандал или стресс. Ведь инфаркт у человека происходит от того, что АТФ очень быстро превращается в кристаллы мочевой кислоты и омертвляет ткани сердца. Поскольку сердце в первую очередь является местом пребывания АТФ. Нужно беречь сердце, то есть не допускать никаких темных эмоций, никаких эгоистических чувств. Помимо психической энергии высшего качества, учение живой этики выделяет еще три степени развития психической энергии. Это медиумизм, психизм и, как высшее, это духовность. Под психизмом учение живой этики подразумевает проявление низших степеней психической энергии. Она ярко выявляется у разных контактеров, медиумов, экстрасенсов, психиков. Как правило, у них высокая психическая энергия отсутствует, но очень часто люди, имеющие те или иные сверхчеловеческие способности или психическую энергию, сами того не понимая, начинают заниматься практически черной магией. Потому что, имея психическую энергию, он становится уже необычным человеком. Он выше обывателя. Но ведь эгоизм остался все тот же. И сейчас количество черных магов должно все время возрастать. Потому что психическая энергия будет проявляться все больше и больше. В связи с этим будут появляться эгоистические колдуны и маги. Важен мотив, который превращает любое использование силы или в черную магию вредоносную, или в белую полезную. Невозможно использовать духовные силы, если в человеке имеется малейший оттенок эгоизма. В данном случае духовная сила не действует через него. И пока его намерения не являются полностью чистым, духовное в нем будет трансформироваться и преображаться в психическое и действовать в астральном плане, и это может принести ужасные результаты. Силы духа представляются лишь совершенно чистому сердцу, и всеначальная энергия превращает человека в божественного мага. А если сердце нечистое, то в колдуна. Некоторые признаки духовности, о которых говорится в учении живой этики. Утончение и духовность неотделимы. Изнеженность и роскошность – это не утончение, и духовности собой не являют. Внешний блеск прикрывает внутреннюю простоту. Чем духовнее человек, тем он проще. А отсутствие простоты – это явный признак отсутствия духовности в человеке. Преданность – первое качество, определяющее духовность. Духовность и эгоизм личности – это явления, которые несовместимы друг с другом. Нужно каждому посмотреть на себя и определить, как проявляет себя эгоизм у вас. В оккультном понимании эгоизм – это когда человек считает себя Богом, и тогда Богу должны все поклоняться, должны его почитать, уважать. Такой Бог ищет счастье себе в жизни, все должно быть для него, и заботится он только о себе. Вот это эгоист. Но есть другой человек, который тоже считает себя Богом, но он относится к этому иначе, потому что настоящий Бог – это тот, кто служит. А ложный Бог, то есть эгоист, считает, что все должно служить ему. Таким себя вообразил бывший архангел Самаэль. А настоящий Бог живет по принципу «отдай больше, возьми меньше, а лучше вообще ничего не бери». Следующие признаки духовности – это когда духовность всегда сопровождается уравновешенностью, прирожденной мудростью. То есть это внутреннее равновесие, достигнутое человеком в течение многих жизней. А прирожденная мудрость приходит до рождения человека, потому что за одну жизнь мудрость у себя никак не развить. К ней можно только добавить. Духовность не имеет ничего общего с явлением интеллекта. Даже блестящий интеллект у выдающегося ученого или философа может быть очень далек от духовности. Никакие теоретические знания, никакие философии не принесут человеку духовности, тем более всевозможные магические насилия над человеческой личностью. Только в жизненном опыте, в испитии яда жизни, в испитии всех ее иллюзий, но при сохранении к великому служению общему благу, человек может подняться до состояния духовности. При определении степени духовности человека не имеет значения ни воспитание, ни образование, ни происхождение, не внешнее материальное физическое, что накладывается на человека временем, эпохой, народностью. Все это степень духовности не определяет. Признаки духовности скрыты глубже, и они остаются с человеком навсегда. Иногда они выявляются, а иногда остаются. Скрыты в очередном воплощении. Одним словом, духовность – это свойство не личности, а свойство перевоплощающейся сущности человека. Духовность – это свойство индивидуальности, а не личности. Венцом мироздания является сознательная мысль. Только сознательная мысль может творить. Поэтому настоящий мыслящий человек, озаренный светом духовности, назван венцом или творцом мироздания. Психическая энергия утончается именно изменением образа мышления. Хаотичные, бессмысленные, нечеткие мысли должны быть преобразованы. И вот здесь тоже нужен ритм – человек должен создавать соответствующую атмосферу в пределах своей личности. Индийские упанишады утверждали преображение земного человека путем слияния с высшей абсолютной реальностью. Буддизм выдвинул концепцию восьмеричного благородного пути в достижении нирваны. А нирвана – это высшее состояние человеческого сознания, очищенного от всевозможных временных элементов иллюзий. Трансформация физического тела в направлении утончения ее материальной структуры и расширения спектра чувствительности. Но поскольку преображение должно идти сверху, а не снизу, силы тьмы пытаются как раз предложить человеку так называемую духовность снизу. Возьмем, в пример, Великий пост. Когда едят постную пищу, кто-то пьет одну водичку, кто-то вегетарианец и считает, что если он не будет есть мясо, а будет есть траву, будет поститься, то якобы он становится духовным. Но это не так. Бывает и такое, что некоторые невежды после постов нажираются до отвала, а некоторые во время постов доводят себя до одержания. Мы имели дело с церковниками. Это, конечно, несчастные люди, но в то же время это считается лучше, чем торчать возле телевизора и не заниматься собой. Именно трансмутация человеческого сознания порождает причины, которые ведут к дальнейшим изменениям во всей ее человеческой структуре. Любая форма жизни в беспредельном мироздании атома до звезды содержит в себе духовное ядро или зерно духа. А зерно духа – это отражение абсолютного начала. Дух проявляется в материи, устремляется к выявлению высших скрытых функций и свойств. А это возможно только через утончение или одухотворение материи. Человек – это тройственное существо, материальная форма внизу, сознание посередине, духовное ядро или зерно духа. То есть две троицы – низшее и высшее, а посередине человек. Так вот, нужно определиться, животному вы служите или Богу. Духовное ядро в нас по своей природе неизменно в течение одной манвантары. Тогда как космическая форма, которую человек регулярно одевает, снимает, вечно обновляется, в следующем манвантаре она будет другим и будет стоять другая задача. Дальнейшая эволюция человека будет зависеть от накоплений высоких качеств психической энергии. На современном этапе развития в состав психической энергии входит мощный слой накоплений животного этапа эволюции. Вот это называется в традиционной науке бессознательность. И вот животное начало в человеке является источником эгоизма. То есть человеку сказали, что он человек. Существо свободное, наделенное умом. И вот тут эгоизм начинает о себе заявлять. Представление о себе как об эго, как нечто отдельного от целого общества. Вот такое представление было прогрессивным достижением при окончании животной стадии эволюции. Это было необходимо. А вот на человеческом этапе это самостное эгоистическое представление при развивающемся разумном начале и служит основой проявления темных негативных качеств. Скопление грубых низких энергий ослабливает магнитную связь с духовным началом. Главное непонимание человечества в том, что оно утвердило в себе и коллективно дисгармонию собственным духом. Когда дух и одевающие оболочки будут гармоничны, только тогда человечество приблизится к космическому уединению. Именно очищение духовного ядра человека от серых накоплений лежит в основе первого этапа процесса трансмутации. Есть три вида эго. животное, человеческое и духовное. И вот как раз он должен работать над преобразованием своего эго. И тогда, если что-то будет созвучно высшему эго, тогда человеческое будет соединяться с высшим. Человек должен переместить центр своих творческих импульсов, действующего сознания из низшего животного эго, высшее духовное начало. И это должно стоять на первом месте. Чтобы низшее подчинялось высшему, это закон иерархии. Но на деле мы видим, что происходит не процесс, а регресс сознания человека. Человека слепнущего, не воспринимающего влияние своего высшего начала, процесс дискретизации духовных ценностей является глубинной причиной того глобального кризиса, в котором оказалось человечество. Надо идти путем замены низших животных эгоистических направлений высокими духовными качествами. Именно знания дадут путь к духовному преображению. Волевое начало должно быть одухотворено и правильно позитивно направлено. Оно является движущей силой. Внешнее устремление к обладанию материальным миром вещей должно быть заменено устремлением психической жизни, и это устремление каждый носит внутри своего существа. На этом все. Благодарю вас за внимание и желаю вам успехов.